Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, беседу Надежды Зотовой с Юрием Васильевичем Беляевым о Московском форуме приемных семей. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 32. Если рассмотришь и камень, то и он служит некоторым указанием силы создавшего. А тоже найдешь, если рассмотришь муравья или комара, или пчелу. Часто и в самых малых вещах видна мудрость зиждителя. Ибо кто распростер небо и наполнил неизмеримую величину морей, тот и самое тонкое жало пчелы соделал пустым, как свирель, чтоб через него вливался яд. Посему вся дела его в вере. Ничто да не приведет тебя к неверию. Не говори, это произошло случайно, а это встретилось само собою. В том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределенного, ничего напрасного, ничего случайного. Не говори «злая случайность» или «недобрый час». Это слова людей невежественных. Не две ли птицы ценитеся единому осарию, и не едино от них падет без воли Божией? Сколько волос на голове? Ни один из них не забыт. Видишь ли Божье око? Как ничто, и самое малое не избегает его надзора. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполни. Если бы суд Божий действовал сам по себе и со всей строгостью воздавал нам, чего стоят дела нами совершенные, то какая была бы надежда? Кто бы из людей спасся? Ныне же любит милостыню и суд. Как бы сопрестольную и даже председательствующую на царском престоле соделав милостыню, изводит он каждого на суд. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Милостыня у него не без суда, суд не без милостыни. Прежде суда любит милостыню, и после милостыни приходит на суд. У него сопряжены между собой милость и суд, чтобы одна милость не произвела в нас расслабления и один суд не довел до отчаяния. Судья хочет тебя помиловать и соделать участником своих щедрот, но в таком только случае, если найдет, что ты по содеянии греха стал смирен, много плакал о лукавых своих делах, без стыда открыл содеянное тайно, просил братью потрудиться с тобою о твоем уврачевании. Одним словом, если увидит, что ты достоин сожаления, то беззавистно подает свою милостыню. Когда же видит в тебе сердце нераскаянное, ум гордый, который не верит будущему веку, не боится суда, тогда любит суд над тобою. Ибо так искусный и человеколюбивый врач прежде старается смягчить опухоль припарками и смягчающими средствами, но когда увидит, что опухоль не опадает, а затвердевает, тогда, отложив в сторону масло и смягчающее врачество, употребляет, наконец, в дело острое орудие. Посему любит милостыню к раскаивающимся, но любит и суд над упорными. Подобное нечто говорит Исаия Богу: «Милость твоя на мерилах, потому что он и милость являет судом, по достоинству каждого возмеривая мерою, числом и весом». «Милости Господни исполн земля». Здесь отделяется милость от суда, ибо земля полна одной милостью Господней, между тем, как суд отложен до неопределенного времени. Посему здесь милость без суда, потому что пришел не досудит мирови, но да спасется им мир. А там суд не без милости, потому что невозможно найти человека чистого от скверны, ащий един день бытия его. Посему, ежели кто возьмет во внимание, что повреждение с каждым днем распространяется, и что тленный род человеческий достоин тысячи смертей, поскольку пребывает во грехах, то удивится богатству Божией благости, снисходительности и долготерпения. Однако же мы, пока на земле, имеем нужду в милости, ибо те, которые на небе, достойны ублажения, а не помилования. Или, может быть, по причине осуждения, произнесенного на нас за грех, землею называемся мы, которым сказано от Бога: «Земля иси, и в землю отыдиши», и которые полны Божиих щедрот, ибо сущих нас мертвых грехами и прегрешениями, помиловав Бог, соживи Христом.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с социальным педагогом при храме святителя Митрофана Воронежского, человеком, посвятившим всю свою жизнь работе с детьми-сиротами, Юрием Васильевичем Беляевым. Здравствуйте, Юрий Васильевич!
Здравствуйте!
Давно мы с вами не встречались. А темы-то очень важные, поэтому всегда рады вас видеть. Вы побывали на Московском форуме приемных семей, которое проходило в Театре «Россия». Это в самом центре Москвы. Такое значимое событие. И мы надеемся, что вы сейчас нам и нашим радиослушателям расскажете, какие перемены произошли в социальной области в отношении государства к проблемам детей-сирот. Как проходил этот форум? В каком составе, какие вопросы поднимались?
Да, действительно, это был первый форум московский, посвященный проблемам приемных семей. И вот за последний год в решении вопроса социального устройства сирот произошли большие изменения. Эти изменения уже начались немного более чем год назад. Они заключались в том, что сама система устройства сирот, касающееся выявления, воспитания, она была передана из департамента образования в департамент социальной защиты города Москвы. Задача ставилась какая? О том, что вопросами воспитания, защиты, устройства должен заниматься вот такой профильный департамент, который занимается вопросами социальной защиты населения. Ну вот первые такие итоги, результаты уже можно сказать.
Можно подвести. И они очень значимые и показательные, я так понимаю.
Очень значимые и показательные, да. Ну вот мы уже заметили, что последние годы идет такая вот тенденция на ликвидацию детских домов, школ-интернатов и других учреждений, в которых воспитываются дети, оставшиеся без родителей. И поставлена задача, нам, как известно, президентом, то, что детские дома должны быть ликвидированы в течение нескольких лет. Но это процесс, конечно, сложный, и он не такой однозначный, не такой простой, как могло показаться. Но в Москве он пошел, вот уже закрыто, каждый год порядка 3-4 детских домов закрывается. Детей отправляют в другие интернаты, часть детей идет в семьи. Укрупняют учреждения, которые остаются, вот, их перепрофилируют. Вот такой вот форум, который вот сейчас проходил, раньше, конечно, они не проводились. И это, конечно, заслуга Департамента социальной защиты, то, что он был организован, что были на него приглашены приемные семьи. Практически была охвачена вся Москва. По несколько человек из каждого района присутствовали приемных родителей, представители опеки. И там стояли вопросы, которые сейчас волнуют приемных родителей. И они вот каким-то образом начали получать свое освещение.
Юрий Васильевич, ну, во-первых, хочу сказать, что мы же давно с вами делаем по этим темам материалы, и вы больше 25 лет занимаетесь детьми-сиротами. И я помню, с самых первых передач вы всегда говорили, какой бы ни был замечательный детский дом, будь даже православный, все равно это не может заменить человеку семью. То есть ребенок нуждается именно в семье. И вот, наконец, государство взяло на вооружение эту установку. И существуют уже цифры определенные, они, в общем, показательны. Я думаю, что если это не просто голые цифры, а это реальная жизнь за ними стоит, то, по-моему, это очень и очень позитивно. Вот приведите, пожалуйста, сколько осталось в Москве, сколько было и сколько осталось детских домов?
Ну, в Москве было, так скажем, если лет 10 назад было порядка 40-50 детских домов, то сейчас осталось, ну, порядка 20-22, вот так вот. Часть из них перепрофилирована в центры содействия семейному воспитанию.
А если говорить по количеству детей, которых усыновили и определили в семьи, учитывая, что теперь приемные родители должны проходить курсы, не так просто пришел и получил, то есть должны иметь подготовку. Вот цифры, сколько детей усыновили, ну, в смысле, были приняты в семьи.
Ну, вот на форуме прозвучала такая цифра, что сейчас в Москве 19370 сирот. В целом, то есть порядка 20 тысяч сирот в Москве. Из них 16100 человек устроено в семьи, 16 тысяч. 3350 человек находятся в организациях для детей-сирот, то есть цифра 3350 человек. Ну, это соизмеримо с таким поселком среднего размера. Вот это дети, которые сейчас находятся в учреждениях для детей-сирот. Это детские дома, школы интерната, дома инвалидов, дома ребенка и приюты. То есть, если так взять в процентном отношении, то 83% детей находятся в семьях и 17% находятся в организациях для детей-сирот.
Вот скажите, на этом форуме какие еще подводились итоги? Вот как государство социально стимулирует приемных родителей? Мы знаем, что увеличивается пособие на содержание детей, и это для многих тоже становится, помимо всего прочего, стимулом. Раньше все-таки с этим было тоже сложнее.
Ну, в общем, за последние годы, конечно, вот этому вопросу уделялось внимание, и государство определенным образом стимулирует устройство детей в семьи вот таким материальным способом. Но это, конечно, не главное, потому что я знаю, что есть люди, которые говорят, да вы мне хоть миллион заплатите, я, так сказать, не смогу воспитать ребенка, мне просто не хватит сил вот своих душевных и так далее. Хотя, конечно, вот как на форуме там прозвучало, что семья – это единственная оптимальная среда воспитания. И это очень характерно, потому что, как мы знаем, вот в недалекие советские времена считалось, что общественное воспитание является приоритетным.
Ну то да, коллективное.
Есть, коллективное воспитание, да. То есть ребенок только родился, и сразу же его постарались поместить там в ясли, в детский сад, в школу, в продленку, летом обязательно его спихнуть в лагерь. Вот. То есть ребенок практически и не рос в семье. И поэтому всячески культивировалось создание вот этих школ-интернатов, всяких там каких-то таких учреждений для детей. Дети должны были расти в коллективе. Но, слава богу, вот сейчас уже и психологи, и специалисты, и педагоги признали это, что семья – это единственная оптимальная среда, что воспитать нормально ребенка можно только в семье. Никакое общественное воспитание, никакой детский сад, никакая школа не сможет воспитать ребенка. И поэтому мы, конечно, видим, что какие плачевные результаты воспитания детей в общественной вот среде, в детских домах, школах, интернатах. Особенно это видно вот за последние, вот, так сказать, годы.
Ну да, мы говорили в прошлых передачах о том, какой большой процент выпускников детских домов попадал в тюрьму, какой не мог вообще после этого адаптироваться к социальной жизни в обществе, в принципе. А скажите, какие были интересные доклады и чем могли поделиться те, кто приехал на этот форум? Там же все в основном практики, кто конкретно занимается детьми. Что вы для себя нового вы смогли подчеркнуть из информации с этого форума?
Ну, дело в том, что вот здесь как бы была такая вот прямая связь между приемными родителями, то есть людьми, которые приняли в свою семью детей, и органами власти, которые занимаются этой проблемой. Это, значит, органы опеки, потом органы Департамента социальной защиты, которые непосредственно являются вот, организаторами, так сказать, идеями, вдохновителями работы по семейному устройству детей, по размещению детей. И вот, как я уже сказал, что то, что сейчас происходит вот в этой среде, оно как бы знаменательно, потому что но Москва – это как бы флагман. То, что происходит сейчас в Москве, через какое-то время будет происходить в других регионах. Обычно потом идет, так сказать, эти изменения касаются там Петербурга.
Крупных городов, а потом откатывается
да,
туда.
А потом откатывается всё на периферии. То есть Москва – это как бы вот пилотный проект. И, конечно, радует то, что пока вопрос решался вот в департаменте образования, вот, так сказать, таких усиленных изменений не было. Как-то было все стабильно, вопросы как-то вот говорили, что да, у нас есть эти дети-сироты, но в основном это вот, так сказать, вопросы как-то решаются, но бывают с ними проблемы. Ну, это частные, они общество не затрагивают. Хотя, конечно...
Затрагивает еще как.
Затрагивает, и затрагивает, можно сказать, каждого человека. Потому что если общество выпускает ребенка, воспитывает его, тратит огромные деньги на его воспитание, потом этот ребенок выходит в жизнь, и он не может сам реализоваться, и не может социализироваться, а порой представляет и прямую угрозу для общества. У нас вот были такие вот случаи, что вот один молодой человек, которого я знаю хорошо, что ему уже больше 30 лет, такой спокойный, выдержанный, но жил один. Была у него квартира в Москве, и так всегда он как-то и улыбался, все, мы его встречали, вот, так сказать, раскланивались. Вот. А потом узнали, что он, оказывается, сидит в тюрьме. А что случилось? Он напился. Не оказалось такого человека, вот там, родного или там близкого, кто бы его остановил. И, значит, вот в таком состоянии он пошел там куролесить, встретил в подъезде какую-то женщину, начал кричать: «Я тебя убью», там выхватил у нее сумку из рук. А он был пьяный, и он ничего не помнит. Ну, естественно, его, так сказать, забрали в милицию, составили там акт и осудили. Вот 4 года он сидит, он регулярно звонит. Он, конечно, понимает, что с ним произошло, просит оказать ему какую-то помощь, прислать посылочку и так далее. Ну, общество, во-первых, оно его содержало, дало ему какое-то хорошее или плохое образование, дало ему квартиру, эту квартиру, так сказать, отапливают. Вот, и он теперь сидит в тюрьме, а там его кормят, охраняют. Кроме того, он еще звонит сюда, чтобы мы ему там регулярно делали какие-то посылки, там денежные переводы и так далее. То есть общество несет тяжелое бремя вот таких вот расходов на таких вот людей. Спрашивается, спрос с кого? Кто не досмотрел? Кто его не воспитал? Чей прокол? Кто виноват? Сказать, что только он виноват, это неправильно будет. Виновато и общество, что оно воспитало такого человека. А бывает ведь масса случаев, когда такие вот люди совершают какие-то более тяжелые преступления, действительно убивают и так далее.
Это причем ведь много таких, процентов тоже высокие.
Да, а если бы его устроили 20 лет назад, а я его знал еще маленьким. Он был в детском доме московском, был очень такой замечательный мальчик, тихий, спокойный, умный, учился хорошо. Вот, если бы его в свое время устроили в семью, то я думаю, что бы до такого не дошло. Но дело в том, что вот в то время, когда это можно было сделать, это не было принято.
Юрий Васильевич, но я вот спросила вас о том, что вы для себя узнали нового на форуме, какие были интересные доклады, вот, которые вам запомнились, вот, или информация, которая вам лично она и полезна, нужна, или порадовала, например.
Ну, в основном, вы знаете, работа строилась таким образом, что выступали либо приемные родители, рассказывали свой опыт воспитания, а среди приемных родителей есть люди, которые взяли там по 8, по 10, по 12 человек, и которые это вот труд несут уже долгие годы. И вот они рассказывали о тех проблемах, которые у них встречаются, о тех трудностях, которые у них есть. Они задавали эти вопросы представителям власти, которые ведут, отвечают за эту работу. И те как бы отвечали, там, какие существуют законы, как их трактовать, как вот в таком плане строилась работа на форуме. То есть она больше напоминала такую вот работу вопросов и ответов. Но были, конечно, хорошие такие вот выступления, интересные, которые вот даже мне, вот как приемному родителю, они тоже помогают. Например, выступление психолога Петрановской Людмилы Владимировны. Она говорила, конечно, такие известные вещи, но иногда их полезно повторять. Да, мы, конечно, прошли все школу приемных родителей. Сейчас без школы приемных родителей ребенка взять невозможно. Но есть такие вещи, которые периодически нужно как-то вот в голове восстанавливать и так далее. Еще польза таких вот, конечно, форумов, это ты как бы чувствуешь тему, чувствуешь пульс вот жизни вот в этом направлении.
Юрий Васильевич, а вот скажите, ваши ощущения, ведь вот в связи с такими изменениями в этой области, в некотором смысле наращивается и контроль государства, образуется как бы новый аппарат чиновничий, в общем-то. Потому что, когда выделяются деньги в таком количестве на пособие, и при этом нужно, чтобы люди несли ответственность за детей, то государство старается контролировать. И здесь это тоже, мы помним, какие бывали проблемы с опеками в прошлые времена. Что вас здесь настораживает или, наоборот, устраивает? У вас опыт большой взаимодействия, и, кстати, хорошего, положительного взаимодействия с органами опеки. Сейчас вот какие просматриваются горизонты в связи с этими всеми изменениями?
Вопрос, конечно, это очень непростой. И вот как он будет дальше развиваться, мне очень трудно судить. Дело в том, что государство, отдавая детей в приемную семью, имеет желание контролировать вот процесс воспитания этих детей, процесс их сопровождения. Но вот где вот найти вот эту вот грань допустимости вмешательства государства? Вот сейчас, если ты берешь ребенка, то, во-первых, ты составляешь ежегодные отчеты. Там финансовые, так сказать, у тебя приходят, осматривают твои условия проживания ребенка и так далее. Он входит в школу, ты каждый год представляешь характеристику на него, результаты его учебы, представляешь результаты медицинского обследования. То есть государство, конечно, эту ситуацию контролирует. Но во многом вопрос строится от того, как складываются отношения вот с органами опеки. А в связи с тем, что органы опеки – это конкретные люди, они, так сказать, такой субъективный фактор, его нельзя исключать. И поэтому от того, как у тебя строятся отношения с органами опеки, во многом зависит отношение, которое складывается у тебя вот в твоей приемной семье. Конечно, придумать какие-то критерии вот таких вот отношений, там, оценки их деятельности, конечно, очень сложно. Но вот сейчас вот новый закон о социальной защите, он дал понятие социального сопровождения. Социальное сопровождение – как оно будет развиваться? Сейчас эти функции будут возлагаться на определенные органы социальной защиты. То есть, если у тебя, например, возникает проблема отношения с ребенком, то теоретически ты можешь, например, позвонить вот какую-то организацию, которая занимается социальным сопровождением, и изложить свою проблему. Но, понимаете, у тебя проблема возникла в 9 часов вечера, а этот орган сопровождения работает до 6 вечера. И у тебя проблема, она буквально вот сразу раз вспыхнула. И куда ты должен обращаться? Как это все решать? Потом, где гарантия, что вот в органах социального сопровождения будут такие вот добрые, милосердные, доброжелательные люди, которые, они могут просто сказать, что, знаете, так сказать, вы как приемные родители не состоялись.
Вы не справляетесь.
Да, вы не справляетесь, у вас ребенок. Да, просто может быть даже и ребенок скажет, что вот меня, допустим, обижают, мне там не покупают там какую-то, там, допустим, вещь там, или еще чего-то. Вот, я, так сказать, вот обижен. И что? И какой результат? Как дальше вот поступать? Как реагировать? Вот поэтому проблема, конечно, очень непростая. И как она будет решаться, я затрудняюсь сказать. На каждую семью тогда что, будет вести какой-то паспорт, книга каких-то нарушений, после которых, допустим, будет на этой семье ставиться крест, говорить, что это люди не способны воспитывать ребенка. То есть это рожает проблему вторичного сиротства, возврата детей в детский дом. И так государство как-то вот пытается вот вмешиваться в дела семьи. А здесь, вот, когда идет речь о воспитании вот приемных детей, конечно, это дело очень такое тактичное и очень сложное. Иногда даже, может быть, и такого вмешивания явного оно и не должно быть.
С другой стороны, разные бывают люди, и все равно, конечно, контроль необходим, но просто, как правило, ведь это золотая середина. Но это сложно, очень сложный вопрос. Очевидно, как-то государство практически пытается нащупывать эти правильные решения в этих процессах. Но если даже мы говорили, вот когда эти ювенальные технологии проникали в нашу жизнь и проникают, очевидно, если даже была угроза того, что каждая семья будет находиться как бы под колпаком, да, вот под контролем государства, то что говорить уже про приемные семьи?
Ну, вы знаете, дело в том, что я так вам скажу, что, как правило, вот таких случайных людей в эту систему они не попадают. Дело в том, что по этому закону, который вот сейчас принят, с прошлого года все приемные родители должны пройти школу приемных родителей. Для того, чтобы ее пройти, это, так сказать,
там шерстят, да, фильтры такие.
Ну да, во-первых, там случайные люди совершенно не попадают. Потом тебя проверяют, все там дают характеристику с работы, тебе характеристику с места жительства. То есть масса бумаг. Там полную медицину проходишь, там все практически там 8 или 10 врачей ты должен обойти. То есть это вот такой процесс довольно-таки трудоемкий, чтобы вот полностью от начала до конца, чтобы сделать оформление документов на ребенка, это, ну, нужно порядка 4 месяцев. И за это время многие люди, так сказать, думают. И, ну, конечно, бывают, может быть, какие-то люди совершенно случайные или, так сказать, несозревшие.
Но или дело... корыстные.
Ну, я не думаю, что корыстные. Дело в том, что у нас тоже вот как-то на форуме прозвучало, вот было там отец Павел, вот он говорил, что каждый человек за свой труд получает деньги. Если ты, допустим, являешься приемным родителем, то почему ты не можешь получать какое-то определенное вознаграждение как приемный родитель за воспитание? Это тоже труд.
Почему? Нет, это колоссально.
Получает,
это, да, труд, свой труд, может быть,
в детском саду получает. А если у тебя трое детей, почему ты не можешь получать вознаграждение?
Это труд даже достойный больше, чем работа,
да,
с обычными.
В любых странах.
Чем с обычными детьми, потому, да, что это все тяжелее. Но я говорила о том, что, как мы знаем, раньше бывали такие случаи, особенно в провинции, где денежная пенсия и довольствие вообще очень низкое, как везде бывали отклонения. Но это было раньше, сейчас, по-моему, вот эти фильтры так и не пройдешь.
Понимаете, это можно только приветствовать. Материальное поощрение приемных родителей. Потому что я уже как-то говорил о том, что содержание государством одного ребенка в учреждении, оно выходит в огромные суммы, в огромные деньги. Вот так, по грубым оценкам, содержание в детском доме обходится порядка 120 тысяч в месяц. Если приемный родитель получает пятую часть этих денег, то это не такая уже большая, так сказать, трата для государства.
Да нет, конечно.
Но даже результат совершенно будет другой, потому что мы знаем, что из нормальной семьи можно воспитать из ребенка хорошего человека.
Юрий Васильевич, ну вот в заключение нашей беседы, если подвести некий итог, вот ваши конечные впечатления и какие вот прогнозы, пожелания на будущее?
Ну, вы знаете, я уже как-то говорил о том, что вот эти вот 3300 человек, это, ну как вам сказать, это для многомиллионной Москвы это позор, понимаете? Огромная Москва не может взять вот эти вот 3000 человек. Это даже смешно. Это говорит о том, что сердца у людей закрыты. Закрыты, они обращены к себе, в свою сторону. И чья это недоработка? И как это должно быть? Это, кстати, на форуме тоже звучало, о том, что средства массовой информации должны каким-то образом более популяризировать, рассказывать положительный опыт. И приемные родители, которые выступали, они говорили, что да, я популяризирую, я ходячая реклама. Я прихожу в больницу, у меня трое приемных детей. Меня сразу спрашивают, и сразу на меня обращают внимание. Я прихожу там, в школу, прихожу там, в музыкальную школу, еще куда-то. Все знают, что у меня приемные дети. И вот это вот самый хороший такой вот способ популяризации.
Ну, если бы это было и в каких-то фильмах, в передачах,
если
бы это постоянно, настойчиво показывалось, ну, как бы вот в хорошем смысле слова рекламировалось, и, то многие бы зажглись, как говорится, как этот огонек бы разгорался бы, конечно. Ведь на другие вещи совершенно не такие, людей постоянно наталкивают, как раз на то, без чего можно было бы обойтись. А здесь вот, если бы еще вот в русле этих социальных программ еще такая установка была, конечно, было бы замечательно.
Ну, вы знаете, действительно, ведь у нас целые поколения были воспитаны на судьбе человека. И через каждого вот нашего человека вот это вот произведение, оно прошло вот такое вот как бы, как ножом. Или вот взять кражу Астафьева, когда вот рассказана жизнь детского дома, вот все эти вот трудности. А когда его последний раз издавали? Я не помню вот это вот произведение.
Ну, несмотря на эти произведения, в Советском Союзе переполнены были интернаты все-таки, они были. Там просто все-таки была установка на коллективное воспитание. А вот сейчас бы, когда возможности другие, конечно, было бы здорово. Но вот мы своими передачами как-то это пытаемся восполнить. Но, конечно, этого мало.
Ну, видимо, сейчас наши хорошие писатели, надеюсь, они все-таки есть, к этой теме как-то слабо возвращаются. А если возвращаются, то больше, наверное, как-то вот негативную сторону освещают. Надеюсь, что, может быть, как-то со временем вот это вот закроется, такая вот проблема.
Юрий Васильевич, хочется вам пожелать помощи Божией в воспитании детей и в вашей работе такой многотрудной. И мы всегда рады вас видеть и будем рассказывать, делиться с нашими радиослушателями теми переменами положительными, которые происходят в нашем обществе, в нашем государстве. Всего вам доброго.
Спасибо, до новых передач.
Вы прослушали интервью с педагогом Юрием Васильевичем Беляевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, Липецк, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот была в Израиле, когда в греческих храмах часть нашей группы прикладывалась к иконам, которые на иконостасе у входа в алтарь. Вот, можно ли прикладываться? Потому что, когда я была в Киевской лавре и по незнанию в пещере приложилась, батюшка сказал, что в этом нужно будет покаяться. Спасибо.
Ну, везде разные обычаи. У нас обычно к местным иконам не прикладываются. А в Греции все что угодно. Пожалуйста. Это просто от обычая. Но никогда так не бывает, чтобы человек с благовением прикладывался к иконе, а в результате этого ему надо каяться. Что прикладываться к иконе – это грех, тоже немножко странно. Поэтому везде разные обычаи. В Иерусалиме такой, в России такой. Сами принципы устроения нашей веры, они одинаковые, наш даже календарь одинаковый, и облачения, ну, практически такие же. Вот. А какие-то такие вот обычаи, да, у нас это не принято. Вот, а в Греции, как правило, храмы небольшие совсем. Очень такие, буквально там 10 человек поместится. Вот, и к иконам иконостаса, иногда даже в иконостас помещают чудотворные иконы. К ним вообще все прикладываются. Ничего страшного.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Куликово поле. Рассказ следователя. Глава 8. У меня был ордер на комнату в бывшей монастырской гостинице у Лавры. И вот, выйдя на Лаврскую площадь, вижу, ворота Лавры затворены, сидит красноармеец в своем шлыке, проходит в дверцу в железных воротах военные, так, с портфелями. Там теперь, говорят, казармы и антирелигиозный музей. Неподалеку от святых ворот толпится кучка. Мужики с кнутьями, проходят горожане посадские. И вдруг слышу за кучкой мучительно надрывный выкрик. «Абсурд! Абсурд!» Потом невнятное бормотание, в котором различаю что-то латинское, напомнившее мне из грамматики Шульца и Ходобая уложенные в стишок предлоги «ante apud ad adversus» и снова с болью, с недоумением. «Абсурд! Абсурд!» Проталкиваясь в кучке, спрашиваю какого-то в картузе, что это? Он косится на мой портфель и говорит уклончиво. «Так-с, выпустили недавно, а он опять на свое место к лавре. Да он не вредный». Вскочил в кучку растерзанный парнишка, мерзкий, в одной штанине, скачет предо мною, за сопливой ноздрю рак зацеплен, и на ушах по раку, болтается в припрыжку. И он мне точно гнусит. «Товарищ комиссар, купите раков!» Гадости говорит и передразнивает кого-то. «Абсурд! Абсурд!» Прям бедлам какой-то. И тут монастырские башенные часы, четыре покойных перезвона, ровными переливами, будто у них свое. Иголка вдумчиво стали отбивать. Отбили. 10. И снова. «Абсурд! Абсурд!» Я подошел взглянуть. На сухом навозе сидит человек в хорьковой шубе босой, гороховой штанишке, лысый, черно-коричневый из загара, запекшийся отличный череп, отполированный до блеска, старой слоновой кости, лицо аскета, мучительно напряженное, с приятными тонкими чертами русского интеллигента-ученого, остренькой торчком бородка и золотое пенсне без стекол. Шуба на нем без воротника, вся в клочьях, и мех, и верх. Сидит лицом к лавре, разводит перед собой руками, вскидывает плечами с болью, с мучительнейшим надрывом, из последней, кажется, глубины выбрасывает с криком: «Абсурд! Абсурд!» Я различаю в бормотании, будто он с кем-то спорит, внутри себя. «Это же абсолютно! Импосибели! Абсолютно! Абсолютно! Это же контрадикцию! Анте апут ад адверзус абсолютно! Абсурд! Абсурд!» Бородатые мужики с кнутями, видимо, приехавшие на базар крестьяне, глядят на него угрюмо, вдумчиво, ждут чего-то. Слышу старушкой шепот. «Вот чего говорить-то? Ад отверзу! Абсолю! Чего говорить-то?» Стало-то уж ему известно. Какого-то абсурду призывает, святого может. Давно сидит и сидит, не сходит с своего места, ждет. Ему и открывается такому. Спрашивают посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно. «Так, в неопрятном положении, гражданин. С Фифанской в академии. Ученый-примандоцент, в мыслях запутался. Еродный вроде. То он не вредный. Красноармейцы и отгонять перестали, и народ жалеет, ничего, хлебцы подают. А, конечно, который и интересуется по темноте своей деревенские, не скажет ли подходящего чего. Вот и стоят над ним, дожидают. Который, конечно, без пропаганды образования». Вот как встретил меня Сергиев Посад. Глава 9. Побывав в горсовете, осмотрелся. Лавру осматривать не пошел, не мог. Успею побывать в подкомиссии архивной. Потянула в заводь, в тихие улочки Посада. Тут было все по-прежнему. Бродил по безлюдным улочкам, в травке-шелковке, с домиками на пустырях, с пустынными садами без заборов. Я человек уездный, люблю затишье. Выглянет в оконце чья-нибудь голова, поглядит испытующе тревожно, проводит унылым взглядом. Покажется колокольня лавра за садами. Увидал в садике цветы, приятные георгины, астры, петунии. Кто-то под бузиной в лонгшезе, в чесучевом пиджаке, читает толстую книгу, горячим вареньем пахнет, малиновым. Подумалось, а хорошо здесь тихо. Читают книги, живут. Вспомнилось, что многие известные люди искали здесь уюта. Художники стреляли галок для пропитания, писали свои картины виноградов, нестеров. Приехал из нашей Тулы барин Среднев, там потише, вспомнил словечко Сухова. Рассказ его тут-то и выплыл из забвения. В грусти бесцельного блужданья нашел отраду. Не поискать ли Среднего? Я его знал, встречались в земстве. Про Сухова расскажу, узнаю, донес ли ему старец крест с Куликова поля. У кого бы спросить? И вижу, сидит у ворот на лавочке почтенный человек в золотых очках, в чесуче, борода, как у патриарха, читает, в тетрадке помечает, и на лавочке стопа книг. Извиняюсь, спрашиваю, не знает ли, где тут господин Среднев, Георгий Андреевич, из Тулы, приехал в 17-м году. Любезно отвечает, без недоверия. Как же, отлично знаю Георгия Андреевича. Благополучно переживает, книгами одолжаемся взаимно. Знакомимся. Бывший следователь, бывший профессор академии. Среднев проживает через два квартала. Голубой домик покойного профессора, друга Василия Осиповича Ключевского. Рыбу вместе ловили в Фифанских прудах, и я иногда с ними. С какой же радостью детской Ленька бывало вываживал носочок Василий Осипович, словно исторический фрагмент откапывал. Какие беседы были, споры, все кануло. В лавре были? Понимаю, понимаю, трудно. Абсурд? Наш бедняга Сергей Иванович, приват-доцент, любимый ученик Василия Осиповича, не выдержал напора, абсурд помрачил его. Это теперь наш Иов нагноющий. Библейский вел тяжбу с Богом о себе, а наш Иов мучается за всех и за вся. Не может принять, как абсурд, что ворота лавры затворились и лампады погасли. Старый профессор говорил много и горячо. В окно выглянуло встревоженное ласковое лицо сереброволосой старушки в наколочке. Я почтительно поклонился. «Василий Степанович, не волнуйся так. Тебе же вредно, дружочек», — сказала она ласково, тревожно и спряталась. «Да-да, голубка», — ласково отозвался профессор и продолжал потише. «О нашем страшном теперь говорят, как об апокалипсическом. Вчитываются в откровения. Не так это. Как раз я продолжаю работу, сличаю тексты с подлинником, с греческим. Сегодня как раз читаю», — указал он карандашом. 10 глава, стих 6. «И клялся живущим, что времени уже не будет». И дальше про горькую книгу. «Не то, далеко еще до сего, если принять богодухновенность откровения. Времена, конечно, апокалипсические, условно говоря». Мы говорим, говорим, вернее, говорит он, я слушаю, говорит о нравственном запасе, завещанном нам великими строителями нашего нравственного порядка, ссылается на Ключевского. Обновляем ли запас этот? Кто скажет нет? Страданиями накоплялся, страданиями обновляется. Ключевский отметил смысл испытаний. Каков же духовный потенциал наш? История вскрыла его и утвердила. И Ключевский блестяще сказал об исключительном свойстве русского народа — выпрямляться чудесно быстро. Иссяк ли запас? Нисколько. Потенциал огромный, и здесь лишь за день до нашего абсурда в народной толпе у раки-угодника было сему свидетельство наглядное. Бедняга Сергей Иванович спутал залоги, выражаясь этимологически глагольной формой. Сейчас объяснюсь. Снова милая старушка тревожно его остановила. «Василий Степанович, дружок, тебе же волноваться вредно, опять затеснит в груди». «Да-да, голубка, не буду», — покорно отозвался профессор. «Видите, какая забота, ласковость, теплота. И это 45 лет. С первого дня нашей жизни неизменно. Этого многое в народе, душевно-духовного богатства, вошедшего в плоть и кровь. Окаянство! Разве может оно, пусть век, продлиться?» — вскрикнул Василий Степанович в пафосе. «Истлеть все клетки души и тела нашего, клеточки, веками впитавшими в себя Божие, вот это абсурд! Призрачности, видимости однодневки, не верьте! Не ставьте над духом, над православным духом крест! Абсурд! Повторяю я. «Да Василий Степаныч!» Уже строго не показываясь, подала тревогу старушка. «Да-да, голубка, я не буду», — жалея отозвался профессор. «Сергей Иванович», — продолжал он, понизив голос, — «увидел себя ограбленным, обманутым во всем, вере в науке, в народе, в правде. Он боготворил учителя, верил его прогнозу и прав, но он смешал залоги. Помните у Ключевского в его слове о преподобном? Ну, я напомню, но предварительно заявлю. Православный народ сердцем знает. Преподобный здесь, с ним, со всем народом ходит по народу сокрытый. Говорят, здесь и крепко верят. Раз такая вера, запас не изжит, все лишь испытание крепости запаса. Сейчас творится выработка антитоксина. И не усматривайте в слове Ключевского горестного пророчества, ныне якобы исполнившегося, как потрясенно принял Сергей Иванович. Залоги. Да спутал Сергей Иванович, как многие. Все видимости окаянства всюду в России. А лавра — центр и символ. Залог страдательный. И у Ключевского сказано в ином залоге. Я не понял. «Да это ж так просто!» — воскликнул Василий Степанович, косясь к окошку. «Ключевский! И весь народ, если поймет его речь, признает, заключает свое слово. Ворота лавры преподобного Сергия затворятся, и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его. Дерзнете ли сказать, что растратили без остатка? Нет? Бесспорно, ясно. Мы все в страдании. Ныне же видим, ворота затворены и лампады погашены. Выражено в страдательном залоге. Страдание тут, насилие. И народ в этом не повинен. Свой запас нравственный он несет и в страдании пронесет его и сполна донесет до той поры, когда ворота лавры растворятся и лампады затеплятся. Залог действительный, не так ли? Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил: «Святая правда! Но не волнуйся же так, дружок!» Василий Степанович обмахивался платком, лицо его пылало. Сказал устало: «Душно в комнатах, в саду тоже, и я выхожу сюда, тут вольней. Часы кукушка прокуковали 6. Я поблагодарил профессора за любопытную беседу, за удовольствие знакомства и думал: да, здесь еще живут. Профессор сказал, что сейчас я застану среднего, он с дочкой, конечно, уже пришли из ихнего Кустыгра. Все еще не привыкли к словолитию. Георгий Андреевич работает в отделе кустарей игрушечников бухгалтером, а Оля рисует для резчиков. Усиленно сколачивают, это, конечно, между нами, на дальний путь». Поэт сказал верно: «Как ни тепло чужое море, как ни красна чужая даль, не им размыкать наше горе, развеять русскую печаль». «Теперь не сказал бы», — заметил я. «Тогда все же была свобода». «Не все же, а была», — поправил меня профессор. Гоголь мог ставить ревизора на императорской сцене, и царь рукоплескал ему. Что ж говорить. Другой поэт повыше сказал лучше: «Камо пойду от духа твоего, и от лица твоего камо бежу». Так вот, через 2 квартала направо увидите приятный голубой домик. На воротах еще осталось «Свободен от постоя» и дом действительного статского советника профессора Арсения Ванифатьевича. Смеялся, бывало, Василий Осипович, называл правительски «живописная эпитафия» и добавлял: «Жития его было». Шел я приятно возбужденный, освеженный, давно не испытывал такого. И колокольня Лавры светила мне. Глава 10. Домик действительного статского советника оказался обыкновенным посадским домиком в 4 окна со ставнями, с прорезанными в них сердечками, но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное. Вряд ли тут кто и ездил. На немощенной дороге в буйной нетронутости росли лопухи с крапивой. Я постучал в калитку. Отозвалась блеянием коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник, рядом за развороченным забором паслась коза на приколе. Подумал, ждать ли, и услыхал приближавшиеся шаги и разговор. Как раз хозяева сегодня запоздали и получали в кооперативе давно жданного сушеного судачка. Узнали мы друг друга сразу, хоть я и посидел, а среднев подсох и пооблысел, и в парусиной толстовке размашистой смахивал на матерого партийца. Олечка его мало изменилась. Такая же нежная, вспыхивающая румянцем, чистенькая, светловолосая, с тем же здоровым цветом лица и милым ртом, особенно чем-то привлекательным, наивно детским. Только серые, такие всегда живые, радостные глаза ее теперь поуглубились и призадумались. Разговор наш легко наладился. Среднего посчастливилось. Приехав в посад, он поместился у родственника профессора. Профессор года 2 тому помер, и его внук, партиец, получивший службу в Ташкенте, передал им дом на попечение. Потому все и уцелело, и ржавая вывеска «Свободен от постоя» оказалась как раз по времени. Все в доме осталось по-прежнему. Иконы, портреты духовных лиц, троицкие лубки, библиотека, кабинет с рукописями и свитками, пыльные пачки нового времени и московских ведомостей, удочки в углу и портрет Ключевского на столе с дружеской надписью «Рыбак рыбака видит издалека». На меня повеяло спокойствием уклада исчезнувшего мира, и я сказал со вздохом: «Все в прошлом. Картина в Третьяковке, запущенная усадьба, дом в колоннах, старая барыня в креслах и ключница на порожке. Так и мы на порожке». Олечка отозвалась из другой комнаты: «Нет, все с нами есть», сказала спокойно утверждающе. Среднев подмигнул и стал говорить, понизив голос: «Прошлого для нее не существует, а все вечно и все живое. Теперь это ее вера. Впрочем, можно найти и философии».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.